Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. В гостях у нас сегодня, как всегда, в этот день Александр Проханов. И я напоминаю сразу же, что по номеру плюс 7-985-970-45-45 вы можете присылать свои сообщения. А мы начнем с темы, которую Александр Андреевич не мог, как это называется, пройти мимо нее не мог. И мимо нее не смогли пройти депутаты Госдумы, потому что первый вице-спикер Госдумы, единорос Олег Морозов, поздравил депутатов с 93-м комсомола. Депутаты ответили ему бурными аплодисментами. Вы отвечаете Морозову бурными аплодисментами на поздравления?
У меня ужасно смутное сейчас ощущение на душе, когда я вот смотрю на это великое празднество. Как, вот, скажем, замученные в гестаповских застенках молодогвардейцы во время этого праздника братаются с хозяевами казино, которое называется «Молодая гвардия», мерцает все эти павлини роскоши, и там в этом казино играют на миллионы, продают наркотики, занимаются подпольным бизнесом. Как вот эти две ипостаси соединяются сегодня? Как можно праздновать комсомол? Я вижу, как на этот праздник комсомол приходят сегодняшние миллионеры, миллиардеры, все это тучное чиновничье племя, которые,
ну,
были когда-то комсомольцами, которые присягали на верность Отечеству, Советам, Родине, партии, а потом продали все свои ценности, изменили свои идеологии, свои структуры, вылезли все через эти кооперативы молодежные в миллиончики, занимались мелким и, наверное, преступным бизнесом в 90-е годы, а потом вдруг стали богачами и, понимаете, и топчутся сейчас на развалинах великой страны, на развалинах великой красной идеологии. Причем они кидаются, хватают друг друга за, там, не знаю, за уши, целуют засос, и там встречаются и люди, ну, как бы советского прошлого, уже постаревшие, наверное, секретари ЦК КПСС, на пенсии находящиеся сейчас, может быть, члены ГКЧП, и к ним подскакивают вот эти холеные люди Коршавеля с набитыми бриллиантами карманами. Что это такое? Это какой-то шабаш, это ужасный, омерзительный кич. Я знаю, что сегодня лишь один комсомолец по-настоящему страдает за свой, как бы, неправильный выбранный
комсомольское прошлое.
Да, это Ходорковский, когда сидит в Краснокаменске, там, и, видимо, пишет религиозно-комсомольские трактаты. А все остальные его комсомольцы, которые рванули из секретарей райкомов, обкомов, комсомола сразу в миллионщики, они кайфуют на всем этом. Мне это все отвратительно. Мне кажется, что это шабаш. Это люди, которые празднуют годовщину комсомола, как организации, подарившие им эти миллионы и миллиарды. А что рядовые комсомольцы?
Ну, в этом есть какой-то смысл, потому что в свое время, в 80-е годы, комсомольцам была дана возможность там организовывать некие, не знаю, там, клубы, какие-то там структуры, из которых потом и вырастал этот бизнес. У них там были какие-то льготы, там еще что-то такое.
Я знаю
люди
других,
были молодые,
я
живые.
Знаю других комсомольцев, тех комсомольцев, во имя которых и была создана эта организация, которую составляли. Это были те комсомольцы, которые, обвязавшись гранатами, кидались под немецкие танки. Это были те комсомольцы, которые ехали в эти пустынные целинные степи и там под дождями собирали первые урожаи. Я знаю тех комсомольцев, которые подняли в послевоенные годы страну.
Шли годы, и менялся лик комсомола.
А потом менялся не лик комсомола, а менялся лик элиты. Элита переродилась, элита стала сучей, элита стала продажной, продала свои красные ценности, и она благополучно, красные директора стали владельцами наших гигантских заводов. Часть этих заводов они продали, часть погубили просто за неумением работать в рыночных условиях. И комсомол, по существу, последний комсомол, Горбачевский комсомол, это была школа вот этого вот разбойничьего капитализма. Потому что все они комсомолец, Чубайс комсомолец, Гайдар комсомолец, все эти наши Фридманы, Авы, это все комсомольцы. Они создали вместо идеологии комсомола, вместо жертвенной британской идеологию комсомола, так называемую идеологию виннеров, идеологию победителей, которые всех остальных считают лузерами, то есть проигравшими. Я читал эту поразительную работу Авана, которые презирают всех, кто не стал богатыми. А ведь богатыми не стали профессора, богатыми не стали писатели, богатыми не стали музыканты, учителя. И они все, по мнению вот этих комсомольцев, виннеров, победителей, они лузеры, они недостойны, это низшая раса. Вот какую идеологию сформировалась в комсомоле 80-х, а может быть и конца конца 70-х годов. Это чудовищно, в общем. Это противно, это чудовищно. Я лауреат премии Ленинского комсомола. Мне ее дали за мои афганские походы, за мои афганские книги. Я считаю, что это военная, боевая награда. Я горжусь этой премией. Но если бы, допустим, мне сейчас за мои инфернальные романы, какой-нибудь «Теплоход» Иосиф Бродский, дали бы какую-нибудь премию сегодняшнего нового Ленинского комсомола, я бы, конечно, ее не принял. Это кич, это профанация. Так что я не присоединяюсь к господину Морозову, который один из тех, кто, конечно, сбросил с себя бремя и коммуниста, и бремя коммунистического функционера, и комсомольского функционера. Пусть они там лобызают друг друга в засос, но это противно.
Тем более, это такая фраза, которая, в общем, подтверждает в какой степени ваши слова. Сегодня юбилей организации комсомола. Мы все выросли из этой шинели. Я вас поздравляю. Звучит как-то подозрительно.
Знаете, из этой шинели была шинель. Шинель Иосифа Виссарионовича Сталина. Из этой шинели вышли, повторю, герои красногвардейцы, панфиловцы, Талалихин. Вот эти комсомольцы выросли. А в другую полушинели товарищ Сталин заворачивал тех, кто, из которых потом капал вишневый сок. Не из этой ли половины шинели успели скользнуть нынешние вот эти посткомсомольцы?
Может быть, и не из этой. Во всяком случае, поколение уже следующее, но есть у нас и другие комсомольцы, бывшие, наверное, а может быть, и не бывшие комсомольцами, которые в бизнесе сейчас находятся, в общем, в напряженных противостоянии с властью. Вы уже упоминали комсомольца Ходорковского, но есть еще у нас другие комсомольцы, которые бизнес делали, а теперь они обвиняются в заказном убийстве председателя Центробанка. Банкир Френкель. Небезызвестный.
Ну, знаете, банкир осужден. Френкель – это не комсомольц, это Октябрёнок все-таки.
Ну, хорошо. Октябрёнок, Френкель, осужден такие. Осужден. Судом присяжных. Как вам вообще кажется, что это был за процесс?
Не знаю. Я настолько далек от банкира Френкеля и от процесса с ним связано, что я просто не готов судить. Вообще, как только человек из формы как бы преступного гражданина, из стадии или из фазы преступник становится обвиняемым, подсудимым и уже заключенным, у меня к нему меняется отношение. Вот видит Бог, я вам как-то рассказал, что я побывал не так давно в колонии строгого режима, и все они, убийцы или воры, так судил им Рок. У них там грустные взоры, спадинами щек, как сказал Есенин. Они все вызывают во мне сострадание.
Вот и Френкель... об этом мы должны будем продолжить в следующей части нашей программы. Мы должны сделать небольшой перерыв. Александр Проханов в программе «Особое мнение». Никуда не уходите.
Куда?
Реклама.
Капли в нос, грипп Ферон. От простуды и от гриппа. Всем надежная защита. Школьникам и малышам. Мамам будущим и вам. Перед применением прочитайте инструкцию.
Императорский фарфор для тех, кого любим. Чарующая красота русского фарфора для вашей семьи за праздничным столом. Мы помогаем хранить традиции семейного очага уже более 2,5 веков. Магазины императорского фарфора в Москве. Кутузовский, 9, и Петровка, 5, в торговом центре «Берлинский дом». Наши телефоны 499-243-7501 и 499-243-7502.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И еще раз здравствуйте. В программе «Особое мнение» Александр Проханов. Александр Андреевич, вот как-то мы скомкали историю с Френкелем. Вы говорите, что сказать вам нечего, но пока он еще не стал заключенным, тогда уж действительно и пока о нем не говорим. Но у нас есть другие вещи, которые связаны уже с банками в другом смысле, то есть с экономическим кризисом. У нас есть масса постоянно каждый день новостей, всяческих решений. И, например, вот Дмитрий Медведев заявил, отвечая на вопрос одного из читателей газеты, что он делает со своими деньгами. Он сказал, что они лежат себе в банках, все хорошо, он их никуда не переводит, никакие доллары не покупает, и чего и всем желает. Вот такой вклад Дмитрия Медведева в всеобщую стабилизацию.
Ну, я думаю, что это правильное заявление Медведева, чтобы успокоить вкладчиков, чтобы они не нервничали. Вот Медведев держит их. Вообще, то, что президенты наши прошлые и нынешние включились вот в этот, вот как в эту истерию на первых ролях, является первыми ньюсмейкерами, это очень важно. Это, с одной стороны, свидетельствует о том, что они, конечно, сами берут на себя большую как бы долю нагрузки такой вот пропагандистской, а с другой стороны, говорит о том, что ситуация чрезвычайная. Недаром там Путина тигренка показывал, или собаке Коле он надевал вот этот ошейник с ГЛОНАКСа. Это говорит о том, что действительно ситуация сложная, и они ведут ответственную политику.
Но они периодически немножко друг другу противоречат. Когда это один не говорит важно. Слово «кризис», другой говорит, что кризиса у нас вообще нет.
Это не важно, это как раз и хорошо. Это хорошо. Потому что по обычной аристотелевой логике все должны говорить одно и то же. А по квантовой логике один может говорить другое.
А в целом все правильно.
В целом все правильно, потому что многоаспектный явление кризиса.
И, кстати, я прошу прощения, премьер-министр наш практически вашими словами говорит, что во всем виновата Америка, это у нее кризис, это она там все расшатала.
Я хочу поправить, я говорю его словами, не он моими, я говорю его словами.
Вы первые начали.
Нет. Я не столь честолюбив, я говорю его словами и горжусь этим. Но вот во всех разговорах о кризисе современном фигурирует только такое, как ставки, учетные ставки, фондовые рынки, рефинансирование, банки. Но все это не охватывает чего-то большего, чего-то более сущностного, более таинственного. Потому что вот понятие кризис, так как оно движется в сегодняшнем общественном сознании, оно во многом загадочно, оно во многом таинственно и тревожно. Мир в целом, и Россия, в частности, охвачена потаенной тревогой, огромным ожиданием, какой-то тайной такой мукой. Я заглянул недавно в сборнике стихов поэтов Серебряного века и прочитал, в частности, несколько стихотворений Блока, писанных им еще даже до 2014 года, может, в 2013-2012 году.
Но уже после пятого.
Уже после пятого, но еще до вот этой гекатомбы, этой страшной бойни. Все его стихи и стихи всего Серебряного века наполнены какой-то мукой ожидания, ощущением какой-то грядущей беды, какой-то грядущей огромной катастрофы. С одной стороны, они эту катастрофу предчувствовали, страшно боялись ее. С другой стороны, они как-то садистски выкликали, чтобы скорее она пришла и как бы разрядила этот воздух. Но вот эта интуиция поэта в то время говорили о том, что разлитая в мире тревога сулит большие несчастья.
Но это проявлялось не только у русских поэтов рубежа веков, но и у музыкантов, в том числе и русских. У многих
деятелей искусства это заметно. У всей культуры вот этого декаданса. Он и был декаданс, потому что он не пел классическое солнце, он пел эти сумерки, он пел сумерки богов.
Так вы считаете, что сейчас история вернулась к тому же состоянию?
Я как художник не исследую состояние рынков и ценных бумаг. Я исследую общественное сознание, психологию общественную. Я вижу, что в общественной психологии появились фобии. Фобии, которые примерно в последние там, 2 или 3 года управления Путина ушли. Они ушли на задний план, они скрылись. Вот то, что тогда называлось стабильностью, несколько вульгарно, довольно противно, потому что часто повторялось, это была реальность. Вот эта стабильность, она сейчас исчезла. Опять стали частицы воздуха, корпускулы воздуха разлагаться. Вот эта химия тления, химия распада, она витает повсюду. Например, люди стали бояться бедности. Они стали бояться опять возвращения в бараки, где они когда-то были. Вот эти нажитые состояния, большие или малые, они вдруг на глазах улетучиваются. Люди опять боятся оказаться несчастно бедными. Люди боятся потерять работу, потому что в последнее время была гарантированная зарплата, повышались какие-то пенсии. Вот страх бедности опять вернулся в общество, во все слои. Не только там, не знаю, к бюджетникам, а в самые разные слои. Вернулся, как ни странно, страх голода. Магазины полны тучной провизии, все еще есть, но дороговизна растет. А вот это реликтовое русское ощущение голода, послевоенное, довоенное. Я помню, 90-е годы все боялись страшно голода, распахивали огороды. Я сам там сажал картошку, горбился. Все ожидали какого-то несчастья. Вот это ощущение возвращается. все люди стали бояться войны. Какой войны? Ракеты, американские? Нет. Какое-то ощущение войны, опять реликтовое, свойственное русскому сознанию. Столько было войн. Оно вернулось вообще.
А с чем это связано? С чьими-то действиями?
Нет,
или просто с
течением времени? Это есть кризис. Это кризис. Имя этому кризис. Кризис гораздо больше, чем фондовые рынки, там, голубые фишки или
И то есть причина его, по сути, не может быть какая-то там Америка, какой-то конкретный банк,
да,
и так далее.
Это некое новое состояние материи, субстанции. Это субстанциональная вещь. И философы, они гадают, что является первопричиной. Обвал ипотечный или махинации в банковском секторе, или вот это тончайшее разложение этой субстанции, которая вызвала вот эти конвульсивные действия рынков. Теперь люди перестают верить власти.
Верили?
Верили. А что такое безумный сумасшедший рейтинг Путина? Что это такое? Это люди решили спрятаться в Путина. По существу была трансляция своих собственных забот, переживаний, страхов, причем какая-то тоже очень русская, конвульсивная такая вот намерение. Они все это передали своему лидеру, своему вождю. Они дали ему на хранение в этот банк, в этот сейф. С момента, когда партия третьего срока, она проиграла свою инициативу.
А вы когда-то к ней принадлежали?
А я был, да, чуть ли не ее лидером. То возникло некое расщепление вот этого модуля. Возникло два лидера. Два достойных, сильных лидера, но то был один, а теперь каждый, это одна вторая. И люди интуитивно, повторяю, бессознательно, они одни вкладываются, хотят вложить свои беды, свои надежды, свои фетиши в один сейф, путинский, другой в медведевский.
Это просто банальная шизофрения.
Нет,
раздвоение сознания, что...
Нет, шизофрения. Это сложнейший социально-психологический процесс. Он свойственен обществу. Просто нужно его понять, нужно его изучать. И так с порога, как вы делаете, не обижать людей.
Не обижать
слово шизофрения.
Нет, я не говорю.
Меня Гозман обидел, назвал меня шизофреником во время нашей дуэли.
Это вообще не обидно. Это просто вот... Одно из состояний сознания.
Хорошо, тогда вы параноик, ладно.
Хорошо, паранойя прекрасно. Тоже неплохо.
Прекрасный кабинет у нас есть с вами.
Еще пару неврастенников пригласили.
И вот, повторяю, вот эта тревога, она очень, очень сложна, очень важна и, может быть, страшна. Я думаю, где люди должны искать опору? Где люди вообще должны искать опору вот в этой разрастающейся тревоге, в этих сумерках? Где я должен искать опору? Лично я, мои дети, мои близкие. Я думаю, что вот я сразу после того, как зафиксировал себе эту шизофрению, о которой вы говорите, я сразу нырнул в русскую классику. Я сразу нырнул в русскую историю, в русскую культуру, в русскую музыку.
Какой период вы предпочитаете?
Я предпочитаю всю русскую историю, которая вся сквозила вот этими нашествиями, этими фобиями, этими несчастьями. И каждый раз Россия из них выкарабкалась. Каждый раз в русской истории действовала феноменология русского чуда. Русское чудо как фактор нашего вечного спасения.
Мы сейчас, простите, вспоминаем как раз 4 ноября у нас, да, связано как-то так вот связано с 1612 годом.
1612 годом связано 4 ноября, хотя это за уши, мне кажется, все-таки привязанный праздник. У нас 7 ноября связано с русским чудом. 7 ноября связано с русским чудом, потому что...
Но в 1612 году имеется в виду праздник Казанской Божьей Матери 22 октября по старому стилю, который сейчас действительно 4 ноября.
Понятно. Праздник Казанской Божьей Матери, он был гораздо раньше утвержден, чем... Там,
Но это совпало в свое время с освобождением Кремля от поляков.
Да, повторяю, там с цифрами все не совсем все так ладно.
Совершенно верно.
Для меня русское чудо реально является. Это чудо 17-го года, это чудо революции, чудо, когда исчезнувшая Россия, испепеленная Россия, отданная на растерзание...
И вас это успокаивает, это обращение к этому чуду.
Да, я думаю, что все-таки после распада, страшного распада февраля 17-го, после крушения династии, после распада великой 300-летней монархии, империи русской, когда от России практически ничего не осталось, когда немец стоял у порога, когда империя рассыпалась, когда мерзавцы взяли вверх везде, и в царских дворцах, и в министерствах, и в банках, и в культуре, произошло русское чудо, и опять империя восстала, красная, победоносная, в 45-м году победоносная империя. Я думаю, что и сегодня...
То есть вы предрекаете, простите меня, долгий достаточно период восстановления.
Я не предрекаю, я говорю, где сознательному русскому человеку искать успокоения, стандарта, покоя, где он может защититься от этих фобий ужасных.
То есть ожидание гражданской войны, коллективизации, индустриализации, это должно принести покой?
Должно принести покой ощущение, что Россия переживала гигантские катастрофы и преодолевала их раз. Что в русской истории, в русской культуре есть такой, как модус нравственности, терпения и благодати, что он спасет нас и на этот раз. И, наконец, русское чудо, как фактор русской истории, это сильнее любого пиара, сильнее любой санации банков. И мы опять не пропадем. Важен только духовный порыв, стремление в эти сферы, а не выпадение из этих сфер, как, к сожалению, происходит последние 15 лет. Нас вываливают из этих сфер, где мы можем найти внутреннее спокойствие и внутреннее спасение.
Пишет наш слушатель: «Все из Америки. Демократия, шоу, кризис. Своих мозгов совсем нет?» – спрашивает Ян. Все экспортируется из проклятого Запада.
Что я скажу парню этому? Мы как-то не об этом сейчас все говорим, а о другом.
Нет никакого русского чуда, пишет Кощей. Чудо-юдо, понимаешь, работать надо, а не чудо ждать.
Да
согласитесь
тебе,
с Кощеем.
Юдо-Кощей, сиди там и не мешай мне в христианскую веру обращать мою очаровательную визави.
Тем не менее, очаровательные визави, хотела бы, чтобы вы ответили буквально вот коротко еще на один вопрос, который задает наш слушатель Александр, по-моему. Запрет русского марша – это правильно или не очень?
Я думаю, что это неправильно, конечно. Мне почему-то сказал, что русский марш разрешили 2-3 организациям. Даже на что-то аплодировали кто-то, мэрия разрешила. А сейчас запретили, то это просто, мне кажется, это свинство.
Вы будете принимать участие?
Ну, куда я буду идти на русский марш? Ну, посмотрите, я что, похож на марширующего человека? Нет, я, сидя уже здесь, вот в вашей станции, уже являю собой русский марш. Не буду ходить ни на какие марши, вот к вам приду.
Вы боитесь, что будет какое-то со стороны ОМОНа там?
Меня столько били. В 91-м, 92-м, 93-м меня расстреливали. Я прошел через все ОМОНы, через американские, через
Кубы. Вам уже просто скучно на марш ходить?
Я мудрец, я гуру, я сижу в пещере, ко мне порог
моей пещере. Русский марш идет просто к вам в пещеру.
Конечно, естественно.
С вопросами.
Конечно, он приходит ко мне в пещеру, там он проходит посвящение, потом оттуда преображенный выходит оттуда.
Так, мы, преображенные, вернемся в эту студию через небольшую паузу. Это программа «Особое мнение». В ней принимает участие Александр Проханов.
В 19:30 в столице краткие новости. На Эхе, в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. В то время как в столичных компаниях сотрудникам сокращают зарплаты, депутаты Мосгордумы постановили выплатить себе премии. Городской парламент решил выплачивать каждому депутату в год по 8 премий в размере оклада, что составляет не менее 800 тысяч рублей на человека. При этом каждому парламентарию полагается также солидная сумма на представительские расходы, служебная машина Audi A6 с личным шофером и сотовый телефон с безлимитным тарифом. Здоровье лидера Северной Кореи Ким Чен Ира серьезно ухудшилось. Ему пришлось прибегнуть к помощи врача из Франции. Об этом сообщает агентство Рейтер. А японская телекомпания Fuji Television показала кадры, запечатлевшие французского нейрохирурга Франсуа Ксавье Ру в международном аэропорту Пекина. Разведка США и Южной Кореи ранее заявляла о том, что 2 месяца назад Ким Чен Ир перенес инсульт. Однако северокорейские власти эту информацию опровергают и говорят, что это провокация. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов критически отнесся к законопроекту, запрещающему ввоз в Россию автомобилей, которые не соответствуют отечественным техническим требованиям. Речь идет прежде всего о праворульных машинах. По мнению Миронова, запрет машин с правым рулем только прикрывается заботой о технической безопасности. Нужно думать не о новых запретах, а о том, как обеспечить конкурентное качество и доступность автомобилей отечественного производства, сказал Миронов. Официальный курс доллара на завтра 27 рублей 10 копеек, курс евро 34 рубля 43 копейки. В Москве этой ночью, по данным синоптиков, от 5 до 7 градусов тепла, в четверг днем от 8 до 10 градусов. Переменная облачность без осадков. Сейчас в Москве около 9 градусов выше нуля, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 87%. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Вука-вука.
Уже 8 лет это слово, как заклинание, произносят миллионы женщин. Они, как и их мужчины, знают, что вука-вука дарит им счастье и наслаждение и возвращает мужчинам сексуальную энергию и неутомимость в страсти. Магия вука-вука рождается под южноафриканским солнцем в корнях и стволах лекарственных растений и служит мужчинам, возвращая и усиливая потенцию. Вука-вука. Уверенность и сила настоящего мужчины. Спрашивайте в аптеках. Телефон горячей линии 8 800 100 0405.
Вука-вука.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство Music Vision представляют программу «О стиле все и сразу». Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Клорат-1».
Аллергия? Ответ один. Прими раз в день «Клорат-1».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, а мой собеседник сегодня Александр Проханов, и мы продолжаем. Александр Андреевич, вот еще вы говорите о каких-то исторических параллелях, да, где вы черпаете мужество и надежду. Вот еще один исторический персонаж возник у нас, как всегда, из кино. Мы сначала кино смотрим, а потом вспоминаем, что был такой персонаж. Так все жили, в общем, не тужили, тут вдруг вспомнили, что есть адмирал Колчак. И тут же появилась идея, что нужно открыть мемориальную доску в честь одного из лидеров белого движения, тем более, что он известен также как полярный исследователь, и она будет открыта в пятницу 31 октября в Москве. Ну и вообще, как всегда, мы вспомнили, что у нас вот много было всяких замечательных деятелей в русской истории. Может, переименовать что-нибудь еще?
Нет.
Как вы относитесь вообще к личности Колчака? У вас есть собственное видение этого человека?
Есть, конечно.
А фильмы вы, кстати, смотрели?
Я начал смотреть, но бросил. Я не мог эту патоку смотреть.
Романтично слишком?
Вот к моменту, когда этот герой национальный уводит жену у своего товарища офицера, с которым они воевали.
Ну, так действительно было.
Я понимаю, но мне стало как-то противно. Он не может быть национальным героем, он просто обокрал своего товарища, с которым воевал, который слонял его на броне, на палубе. Это не может быть романтизировано, понимаете? Адюльтеры возможны, это я знаю. Но вот такой прямой, достаточно мерзкий поступок, причем поступок, который возводится в некий эталон поведения. «Гори-гори, моя звезда, тебе увел я».
То есть вас моральный облик Колчака не устроил?
Да, нет, нет. Моральный облик Колчака, так как он интерпретируется, конечно, он оставляет желать лучшего. Меня другое не устраивает. Колчака интерпретируют как человека белой великой России, чуть ли не монархиста, который в этом кинофильме царь отправляет на...
Был действительно государевой службе, он же не родился в 17-м году.
Отправляет на Черноморский флот, иконку ему дает, чуть ли не как бы слуга царю.
Да.
Все генералы, все адмиралы, которые служили царю, они его предали. А что генерал Русский не служил на царевой службе? А что Брусилов? А что Корнилов? Все эти это предатели. Это махровые предатели, которые отдали своего царя в руки палачей в итоге. И они нарушили присягу.
То есть Колчак... А родину-то они любили, как по-вашему?
Можно я поговорю?
Поговорите.
Вы пока подремите, там что-то посидите, там немножко зеркальце достанете. Я договорю свою мысль. А Колчак – это человек временного правительства. Он либерал, он демократ, он не монархист, он не царист. Это человек временного правительства, то есть этого масонского временного правительства, которое растерзало Россию, растворило ее. Колчак был один из самых жестоких правителей, палачей народа в Сибири. Перед ним Деникин или Врангель – это просто действительно монахи Троице-Сергиевского монастыря. Таким был жестоким. Колчак получил свое. Он проиграл не гражданскую войну, он проиграл фазу временного правительства. Временное правительство – это одно из самых отвратительных явлений в русской истории. Это межумочная власть между одной империей и другой. И Колчак был представителем этой межумочной власти. И он проиграл. И он принял смерть достойно. Его можно уважать за то, что он принял смерть достойно, не валялся там, в ногах у палачей, позволил им стрелять себе в лицо. И это был действительно поступок офицера. Но делать из него героя России, лидера русского сопротивления смешно. Тем более смешно это действие вот этих вот молодых людей, которые сидят, какая-то группа людей, которые все хотят переименовать. Я знаю, это группа «Возвращение», там Бондаренко сидит, очаровательный человек, конечно, но у него зуд, у него все время хочется что-то переименовывать. переименовать проспект, Ленинский проспект, проспект Колчака. Ну, в принципе, я не возражаю, но, господин Бондаренко, постройте город под Москвой, где занимаются нанотехнологиями, скажем, вот там...
Колчаковск.
Чубайс, например, занимается нанотехнологиями. Ему нужно какой-то наукоград. Тут постройте наукоград. И город Колчак.
И там Врангеля,
и там,
Капелева,
и там, все. И это уместно было, это было уместно. Причем этот город был бы не воровским городом, как многие подозревают, что нанотехнологическая корпорация – это воровская корпорация. Нет, это была бы корпорация, где действительно новая Россия, инновационная Россия, достигла колоссальных успехов. Оттуда возникли технологии 21 века, оттуда из этого города вылетели бы новые звездолеты, новые источники энергии, новые формулы продления жизни человека, новые препараты, которые дебилов превращают в гениев. И все это назвать Колчак, город Колчак. Или Старчак. Вы меня запутали. Кто это такой? Старчак или Ковчак? Или Кимчак?
Ладно, Колчак отдельно, Старчак отдельно. Но вот вы просто сказали, что вот все эти временные правительства, значит, все враги народа, это мы поняли, они предали царя. А те, кто царя не предали, те, кто были до того, те, кто не успел предать царя, они-то, по-вашему, могут быть героями?
А где? Кто не предал царя?
Ну, то, что было до того, с предыдущими государями, которые сотрудничали.
Это те, которые убили Павла I, что ли?
То есть там вообще никого не было.
Павла Первого.
А как же Великая Империя, о которой вы
Павла
говорите,
Первого,
если там не было ни одного героя?
Павла Первого грохнул Александр Первый.
Ну, не лично, да.
Ну, как? Ну, дал благословение, понимаете?
Ну, какой-то.
Я думаю, что... Ну, я же не, так сказать, я же советский человек.
С 1801 года ничего хорошего до 17-го не было.
Ну, что, 19 век, это не 19-й, и 18 век, это божественный век русской культуры, это рассвет империи, это строительство Петербурга. Петр Первый и Екатерина построили этот город, заодно это им мы должны быть благодарны. Петр Первый, который действительно воевал за Россию, который складывал ее, который
надрывался. Но при этом мог быть и жесток.
А при этом, а кто в окно добр? Покажите. Покажите мне доброго
царя.
Вы говорите,
Колчак был вот такой вот жестокий, прям страшный человек.
Так, ну, его нельзя воспевать как нежное, богооткровенное существо. Это был кровавый, жестокий персонаж гражданской войны. Если выбирать между фильмом «Чапаев» и фильмом «Адмирал», я, конечно, выбираю классику, русскую, советскую классику. «Чапаев» — это фильм, который останется в веках, как и броненосец Потёмкин. А фильм «Адмирал», он уже умер, его уже нет. К сожалению.
Хорошо, давайте еще пару новостей осветим. Вот еще одно возвращение в историю. Сегодня вдруг возникла мысль, что надо возвращать принудительное лечение алкоголизма. Ну, во-первых, это великая,
как вы легко
великая русская,
из темы в тему.
Великая русская беда, да, всегда с ней каким-то образом пытались бороться. При советской власти существовали ЛТП. Лечебно-трудовые профилактории. И вот сегодня вдруг опять эта свежая мысль возникла в умах МВД, что надо бы начать бороться, наконец, за наше светлое будущее. Как
Видите,
вы относитесь к этой мысли?
Смотрите, с одной стороны, народ насильственно спаивают.
Я вам скажу, что они еще другие люди предложили абсолютно запретить рекламу пива.
Вот народ насильственно спаивают на протяжении, скажем, 14 или 15 лет, его просто спаивают. И не просто хорошая водка, не стандарт, там, не платиновая, а его спаивают этой жонкой. Насильственно спаивают, выбивая там...
Принудительно.
Принудительно спаивают. Угу. И при этом сейчас будут его принудительно лечить от всего этого. Это и есть настоящая Эльза Кох. Это и есть настоящая Освенцим. С одной стороны, а может, так закаляла сталь, действительно, с одной стороны, взять человека, опустить в кипяток, пусть она немножко покипит, а потом из кипятка выхватить и опустить в холодную воду, чтобы ожог прошел. Вот то же самое делают с русским народом. Не только по линии водка, а по линии культура. На одном канале показывают чуть ли не открытую порнуху, где молодежи в голову вдалбливают, что все, что выше паха или выше пояса, это отвратительно и ненужно. А на другом канале имя России. Оказывается, в России были такие люди, как и Достоевский. Я сам с удивлением узнал, что действительно у нас и Достоевский был, и Менделеев был. Оказывается, у него Менделеева не бритое лицо, он был благородно бородатый человек.
Да что, он на таблице нарисован. Вы наверняка на уроках химии видели. Таблица, знаете, такая, там много букв. И сверху нарисован человек с бородой. Это Менделеев.
Менделеев?
Ей-богу. У него еще дочка была, она вышла замуж за Блока. Вот все и совпало.
Кстати,
Серебряный век.
Неудачный брак, кстати, был очень. Это был такой платонический роман, мы говорили. что...
Там Андрей Белый, наверное, подгадил.
Блок ее обожал и любил, пел всякие вот осанны, а настоящее чувство у него было с Бугаевым, да, увы, с Андреем
Белым. Математики, они такие, да.
Да и не только математики, поэты они такие. Ну вот, повторяю, принудительное лечение, оно, конечно, хорошо, но перестали бы при этом принудительно спаивать русских людей. Тогда бы и лечить надо было не принудительно, а по желанию его.
Нет, ну а если серьезно, это когда-нибудь помогало, как вам кажется,
помогало.
В советское время?
Да, конечно.
Было меньше.
Да, сейчас вот появилась
людей.
Статистика, что даже в этот страшный период антиалкогольной борьбы, когда запретили там продажу водки, это было действительно насилие. Люди хотят выпить, а выпить нечего. Пили там, не знаю, черное.
И начинают пить отраву, да.
Но реальная статистика говорила, что за это время уменьшилось там число разводов, уменьшилось там каких-то число уродов, рождавшихся. То есть реально, я уже не помню, какая, но реальная такая биологическая статистика.
Стали пить те, кто мог бы и не пить.
Ну, повторяю, ведь любой человек, а русский особенно, он никогда от подтянутой рюмки не откажется. Вот я прихожу к вам сюда, вроде и пить не хочется, и вроде же... Нет, вот Венедиктов ставит меня, вечно бутылец, всегда перед эфиром.
Принудительно, причём.
Выпиваю,
с особым,
да,
цинизмом.
Пару стаканов. Поэтому принудительно лечить надо, наверное, но не надо принудительно спаивать.
Как вы все вот поворачиваете? Удивительный вы человек все-таки. Вот одно слово: поэт, художник, мастер художественного слова. К сожалению, мы не смогли осветить еще массу экономических вопросов, которые лежат на поверхности. Но надеюсь, что мы увидимся.
А давайте от новостей откажемся, поговорим еще в эфире.
Ну, мы от новостей, конечно, могли бы отказаться, но тогда что мы с вами будем обсуждать? Новостям придется дать место все равно. Хотя они будут не сейчас, а только в конце часа.
Сразу потускнели, сразу поблекли.
Ничего, мы сейчас с вами пойдем продолжать обсуждать поэзию, которую нам присылают и которую мы и так знаем. В нашей программе «Особое мнение» сегодня был Александр Проханов. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.